новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: служба в армии сокращается до 1,5 лет. Решит ли это проблему дедовщины? В США начала работу Конгресс нового созыва. Смогут ли демократы реализовать свою победу на выборах? Экономическое сотрудничество на фоне политического кризиса. Как изменится отношение России и Запада в новом году? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части «Свободы в полдень». Также в программе обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. С этого года служба в армии по призыву сокращается до 1,5 лет. Молодые люди, призванные в 2007 году, будут служить 1,5 года и демобилизуются одновременно с теми, кто был призван на 0,5 года раньше них, осенью 2006-го. Министерство обороны планирует сократить срок службы и вовсе до 1 года, но это произойдет чуть позже, в 2008-м. Несмотря на плавный переход к новому порядку службы, многие эксперты полагают, что процесс реформирования окажется для военного ведомства слишком болезненным. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Сокращение срока службы Министерство обороны решило проводить постепенно. Призывники 2007 года наденут военную форму на 1,5 года, а для тех, кто пойдет в армию в 2008 году, срок службы сократится до года. Проводя реформу таким образом, в военном ведомстве рассчитывают смягчить последствия реорганизации и оценить, насколько сокращение сроков службы может оказаться болезненным для армии, полагают эксперты. Однако эксперимент Минобороны может сорвать призыв ближайших 2 лет, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Сейчас как никогда много в этот осенний призыв появилось юношей, родителей, правозащитников, которые пытаются опротестовать результаты показаний медицинских комиссий по состоянию здоровья того или иного призывника. Военкоматы, специалисты, социологи, военачальники усматривают в этом, конечно, прежде всего одну довольно-таки явную хитрость. Сейчас нынешний призыв, ближайший призыв будет, значит, служить 1,5 года, а с 2008 года призывники будут служить 12 месяцев. И вот для того, чтобы попасть в когорту вот этих счастливчиков, которые будут служить 1,5 года, нынешние призывники и решили немножко поиграть в кошки-мышки с государством. Здесь, по данным Центральной военно-врачебной комиссии, по данным медкомиссий областных, краевых, наблюдается очень, повторюсь, большой взрыв заявлений и жалоб на необъективность медицинских заключений.
Состояние здоровья призывников у правозащитников действительно вызывает серьезные опасения, говорит ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Бьюсь об заклад, я сейчас говорю, на бутылку грузинского вина спорю, что любой парень, призывник российский, если его внимательно, так как положено по закону, обследовать, по закону о воинской обязанности, по своему здоровью требованиям не отвечает.
Валентина Мельникова категорически отрицает связь между осенним дефицитом призывников и сокращением сроков службы в армии.
Ну, меня удивляет, почему все говорят, что вот ребята не хотят сейчас, а готовы потом пойти там на 1,5 или на год. Потому что каждую неделю, когда мы встречаемся с призывниками в течение всего года, я ни разу не слышала такого вопроса, да, что вот, дорогие женщины, помогите, вот я сейчас не хочу, а что бы мне сделать, чтобы вот сейчас не идти на 2 года, а пойти потом на 1 или на 1,5. Все ребята говорят, я вообще не хочу, или говорят, я не могу, я больной, да, что на самом деле. Поэтому это некое умозаключение, из которого военные сами же придумали и сами же сделали вывод. Отправили вот в этот осенний призыв по облаве масса людей, негодных по здоровью, имеющих право на отсрочку или имеющих родителей, нуждающихся в уходе, да, фактически отправили людей насильно.
Военные комиссариаты идут на хитрости для выполнения планов по обеспечению необходимого числа призывников. Так, на официальном сайте Псковского военкомата появился раздел «Ищу тебя», где указаны фамилии уклонистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
о том, что молодежь будет пытаться увильнуть от последнего призыва на срок 2 года, в Псковском военкомате предполагали заранее. На одной из пресс-конференций сотрудник военкомата сообщил.
Планируется в военном комиссариате города Пскова и Псковского района вызвать примерно около 2000 юношей призывного возраста. И в них примерно только 200 человек пойдет служить в вооруженные силы.
Часть из потенциальных призывников имеют отсрочки по учебе, часть негодны по состоянию здоровья. Но почти четверть из числа псковских юношей призывного возраста находятся в розыске. Многие из них просто тянут время до действия закона о сокращении срока службы.
Не вижу смысла торопиться в военкомат. Весной уже на 1,5 года призывать будут, а потом вообще на год. Вот тогда и пойду. Все-таки год или два, разница большая.
Говорит 18-летний Михаил. Сейчас Михаил учится в профессионально-техническом училище, и по закону ему полагается отсрочка на период учебы.
Пока приготовил сразу 2 справки. Одна из училища, а вторая на всякий случай от врача.
А вот друг Михаила, Дмитрий Шулебин, перевелся в ПТУ из техникума. На призывной комиссии ему сообщили.
Отсрочка поэтому вам не предоставляется. Если вы поступили бы в высшее учебное заведение, то вам была представлена отсрочка.
Если бы знал, говорит Дмитрий, то до весеннего призыва в техникуме бы проучился. Пошел бы уже на 1,5 года служить.
Ну, надеюсь, меня возьмут такие хорошие части наших элитных войск.
А вот еще один псковский призывник Антон Шпадарук заканчивает вуз. Военной кафедры в вузе нет, поэтому по закону Антон должен служить срочную службу. Однако Антон выбрал для себя другой путь. В военкомате он написал заявление на службу по контракту.
Ну, как бы отец служил, мать служила тоже, брат сейчас до сих пор служит. Решил с них взять пример. Плюс по контракту решил, что как бы мне все равно надо будет служить в армии обязательно, а так я могу еще и заработать деньги в общей сложности. Плюс там социальные льготы, в отпуск, я посмотрел, как бы это выгодно.
На сайте Псковского военкомата есть рубрика «Ищу тебя». В ней опубликован список псковских уклонистов. Как говорят в Псковском военкомате, уклонистов всегда много. За 1,5 года сотрудниками военного комиссариата Пскова было разыскано 245 человек. Еще около 400 находятся в длительном розыске. Военные чиновники считают, что с сокращением срока службы по призыву уклонистов должно быть меньше. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Плавный переход к годичной службе, по мнению военных, способен предотвратить рост дедовщины в армии. Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова скептически относится к такому прогнозу.
Срок службы в российской армии, которая по своим взаимоотношениям является советской, срок службы ничего не изменит. Я просто напомню всем, что у нас постоянно призывают на 12 месяцев, на год, ребят, которые получили высшее образование, но не проходили военные кафедры. Так вот, самые тяжелые трагедии, самые страшные истории у нас как раз с этими ребятами. За год службы, там буквально за 3-4 месяца, и есть случаи, когда над ними издеваются, их вот у нас несколько человек сейчас вот этих с высшим образованием ребят, их выбрасывают из окон. Поэтому срок службы, к сожалению, не защищает человека от вот этих вот ненормальных преступных взаимоотношений.
Сократить срок Минобороны предлагает и для тех, кто выберет альтернативную гражданскую службу. Уже в следующем 2008 году те, кто выберет такой вариант несения службы, будет служить 21 месяц. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. 1 человек погиб, 9 ранены. США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти, в преследовании личных корыстных интересов. ЕС намерен кардинально реформировать отрасли энергетики. Еврокомиссия выступает за использование возобновляемых источников энергии. Подробнее об этих и других событиях вы услышите в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня его проведет, как всегда, автор и ведущая Марина Тимашева. И вот некоторые темы выпуска. Рождество в «Мумидоме» и новый альбом джазового пианиста Андрея Кондакова. Интервью с лауреатом премии Станиславского Александром Галко и домашней радости театра Петра Фоменко. Альбом 1917 и рождественские истории от Василия Лунового, Ольги Остроумовой и Григория Светвинды. Итак, программа «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Соединенных Штатах начал работу Конгресс нового созыва. Этого дня демократы ждали 12 лет. Именно столько времени понадобилось им, чтобы вновь получить большинство в парламенте. Воодушевленные победой на выборах демократы обещают многое, в том числе серьезные реформы. Но, как говорят эксперты, пока не ясно, удастся ли им реализовать небольшое преимущество и оказать заметное влияние как на законодательный процесс, так и на политику Белого дома. Из Вашингтона передает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Без сомнений, главным событием дня стала историческая церемония вручения председательского молотка новому лидеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Впервые в истории страны один из символов высшей власти оказался в руках женщины. Это произошло после голосования, на котором Пелоси была избрана спикером. 66-летняя Пелоси родом из Балтимора, это чуть севернее Вашингтона, но уже 20 лет представляет в Конгрессе интересы избирателей Сан-Франциско, штат Калифорния. В Палате представителей предыдущего созыва она являлась лидером демократического меньшинства. После того, как лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер вручил Нэнси Пелоси церемониальный молоток спикера, она заявила:
«I accept this gavel in the spirit of partnership, not partisanship».
Я принимаю этот молоток в знак партнерства и рассчитываю работать с вами, мистер Бейнер, и с республиканцами в Конгрессе на благо американского народа. Мы принадлежим к различным партиям, но служим одной стране. После этого Нэнси Пелоси затронула проблему, активное общественное обсуждение которой способствовало приходу демократов к власти в Конгрессе. Выборы 2006 года стали сигналом к переменам. И не просто к переходу контроля над Конгрессом из рук в руки, а к смене курса нашей страны. Ничто не заставляет американский народ так ясно чувствовать необходимость нового курса, как война в Ираке. Американцы на выборах отвергли бессрочную миссию в бесконечной войне. Президент обязан четко сформулировать новый план по Ираку и дать ясно понять иракцам, что они должны защищать собственные улицы и собственную безопасность. Однако демократы в Палате представителей не намерены начинать свою деятельность с иракского вопроса. В первые 100 часов они намерены принять законопроекты по сугубо внутренним проблемам, таким как парламентская этика, минимальная зарплата, исследование стволовых клеток, образование и здравоохранение.
Репортаж Алана Давыдова из Вашингтона. Некоторые обозреватели на основании первого же дня работы нового состава Конгресса делают вывод, что демократы постараются значительно изменить приоритеты внутренней и внешней политики США. Насколько сильно эти перемены затронут американо-российские отношения, корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин выяснял у одного из ведущих специалистов по России в Америке, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфоула.
По большому счету, приход демократов к власти в Конгрессе вряд ли возымеет какие-либо последствия для американо-российских отношений. Основная причина заключается в том, что у демократов сегодня другие приоритеты, главным образом связанные с внутриполитическими проблемами. Из международных единственная животрепещущая тема – Ирак. Потенциальным раздражителем для двусторонних отношений может стать деятельность Комитета по международным отношениям, главой которого должен стать демократ Том Лентес, давний критик Владимира Путина. Я не сомневаюсь, что под его руководством Комитет обратит больше внимания на отступление демократии в России. Профессор Макфул, предсказания относительно неизбежного ухудшения двусторонних отношений стали, можно сказать, правилом хорошего тона в последние годы. Однако эти отношения сегодня, судя по всему, не хуже, чем год назад. Почему, как вы считаете? Я согласен с вами. Я не вижу признаков резкого ухудшения отношений. При этом интересно, что тезис о надвигающемся кризисе муссируется главным образом Москвой, которая, я бы сказал, одержима идеей противопоставления себя Вашингтону. Будем откровенны, у администрации Буша сегодня есть гораздо более насущные проблемы, чем отношения с Россией, и нет ни сил, ни желания взваливать на себя дополнительные заботы. Я думаю, что в обозримом будущем будут лишь два потенциальные повода для реального обострения отношений. Во-первых, если США прибегнут к силе, пытаясь нейтрализовать иранскую ядерную программу. Это маловероятно, но не исключено. И во-вторых, если Кремль прибегнет к манипуляциям в преддверии президентских выборов в России, попытавшись, скажем, их отложить. Или Владимир Путин выдвинет себя на третий срок. Это не исключено, станет последней каплей, которая переполнит терпение Вашингтона и реально отразится на двусторонних отношениях. Иными словами, вы считаете, что приход демократов власти в Конгрессе, скорее всего, ограничится лишь тоном заявлений Вашингтона, а не изменением сути отношений с Россией. Если у Тома Лентоса и его союзников в Конгрессе даже и не будет возможности оказать реальное влияние на российскую политику Белого дома, то я считаю, они все равно добьются многого, привлекая постоянное внимание к ситуации в России, дав всем, в том числе россиянам, четко понять, что Вашингтон не занимает антироссийской позиции, что пытается внушить своим гражданам Кремль, что объектом американской критики является не Россия, а российская автократия.
Это было мнение профессора Стэнфордского университета Майкла Макфоула. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Начавшийся год отмечен явной неопределенностью в отношениях России и Запада. Слишком многое в этих отношениях было поставлено под вопрос событиями года 2006-го. Как поставит себя Москва в отношениях со своими партнерами? Что будет основным в ее внешнеполитической тактике? Об этом говорят политики и эксперты в материале Данила Гальперовича.
Нечего нам указывать. Именно такая интонация все больше и больше прослеживается в комментариях российских чиновников по поводу взаимоотношений России и Запада. Власть в России говорит, что в последние годы страна возвращает себе былое могущество, и что именно этим, а не отходом самой этой власти от демократических принципов или беспардонностью ее во внешней политике, продиктованы частые критические замечания в адрес Москвы, идущие с Запада. Достаточно откровенно об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Нам бы хотелось, чтобы сильную, поверившую в себя Россию наши партнеры рассматривали не как вызов, а как возможность для самого широкого, взаимовыгодного международного сотрудничества. Россия будет сотрудничать только на основе равноправия, взаимного учета интересов и взаимной выгоды. Мы понимаем, что для кого-то может быть такое быстрое восстановление России, восстановление ее дееспособности, как одного из ведущих государств, оказалось сюрпризом, а кому-то может быть даже неприятным сюрпризом это показалось. Но мы, в общем-то, открыты для сотрудничества со всеми по мере готовности каждого государства. Мы никуда не торопимся, у нас и внутри страны дел хватает.
Обещая только равноправное и никакое иное общение с партнерами России в мире, Сергей Лавров, очевидно, считает мировые позиции России достаточно сильными. С этим можно согласиться, если говорить о серьезной зависимости Запада от Москвы в области поставок энергоносителей. И эта зависимость никуда не денется в обозримом будущем. Так считает большинство экономических экспертов. Газ и нефть стали основными российскими рычагами во внешнеполитических играх, и есть опасения, что Россия все больше входит во вкус, в смысле желания этими рычагами подвигать. Уже в конце января этого года парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос об энергоносителях как средстве политического давления. Кремль говорит, что все эти опасения напрасны, и первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков утверждает, это даже хорошо, что мы с Западом повязаны трубопроводами.
Мы слышим опасения со стороны наших европейских партнеров на тот счет, является ли Россия действительно надежным поставщиком и не может ли Россия использовать эти энергоресурсы как средство для политического нажима. Мы отвечаем, нет, не может, потому что Россия заинтересована в поставках своих энергоресурсов ровно в таком же объеме, как европейские потребители заинтересованы в их получении. Вся наша экспортная инфраструктура, не вся, вернее, а почти 60% сконцентрирована именно на западноевропейском направлении. Это ли не взаимозависимость России и Европы?
Глава парламентской делегации России в ПАСЕ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев более откровенен. По его словам, европейцы могут жаловаться сколько угодно, но альтернативы у них нет.
Если Европейский Союз готов покупать примерно в два раза более дорогой газ из того же Алжира или, например, из Норвегии, где он, очевидно, закончится через 10 лет, и вкладывать в строительство новых газопроводов из Алжира или из Норвегии суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллиардов евро, это выбор Европейского Союза. Но у меня такое ощущение, что даже мощная европейская экономика такого выбора не выдержит.
Западные претензии к России в области экономики начинают возрастать, но политических претензий по-прежнему гораздо больше, как и причин для них. Здесь и депортации грузин из России, и разрастание госконтроля над средствами массовой информации, и осуждение ученых по шпионским делам, и многое другое. Особенно тревожно Западом были восприняты убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко. И здесь, особенно в случае Литвиненко, забеспокоились те, кто в последнюю очередь высказывает критику в адрес Москвы, власти западных стран. Бывший редактор международного отдела британской Daily Telegraph и эксперт по России Алан Филпс говорит, что это событие конца 2006 года будет важным и в году 2007, даже если в экономических контактах все будет хорошо.
Нужно помнить, что существует как бы два отдельных мира. Мир бизнеса, в котором между Россией и Западом сейчас все идет в общем неплохо, и политический мир, где у России и Запада происходит заметное замораживание отношений. Пресса в Британии и континентальной Европе была очень взбудоражена делом Литвиненко. При этом достаточно ясно, что эта гибель как-то связана с Россией, и многие газеты пришли к заключению, что связь эта может быть вполне официальной. Конечно, доказательств этому нет, но зато есть некое общее ощущение, что вполне возможна новая холодная война, если это дело не будет раскрыто достаточно быстро.
По словам Алана Филпса, какая-то связь официальной Москвы с убийством Литвиненко вряд ли будет найдена, но если будет, то это скажется самым серьезным образом на отношении Запада и к нынешней российской власти, и к преемнику Владимира Путина в Кремле. В течение всего 2007 года в Европе и Америке будут с интересом следить за тем, кто этим преемником станет. Следить настороженно, поскольку последние российские внутриполитические тенденции, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Арбатова, вызывают именно настороженность.
Когда в России была выдвинута вот эта весьма странная, на мой взгляд, концепция суверенной демократии, конечно, стали к России относиться с еще большим предубеждением. Понятно, что нельзя сразу из прошлого коммунистического тоталитаризма перепрыгнуть в развитую демократию. Но если бы руководство России, признавая те нарушения прав человека, скажем, вместе с тем расценивало бы это как временный, как переходный период, как трудности трансформации очень серьезной, огромной страны с огромной историей, национальными особенностями, если бы руководство активно боролось против этих нарушений и стремилось бы их преодолевать, я думаю, отношение к нам было бы гораздо более сочувственное. А поскольку на высоком уровне в Кремле была провозглашена идея того, что это не трудности переходного периода, а вот такой вот особый российский путь, к нам совершенно сразу изменилось отношение.
При этом Москва по-прежнему сотрудничает с Западом в нескольких приоритетных сферах, участвует в обсуждении северокорейской и иранской ядерных программ и пока еще вместе со своими критиками заседает в ОБСЕ и Совете Европы. Правда, в усиленно вспоминаемые теперь времена Леонида Брежнева Советский Союз также был могуч нефтью и газом и также иногда сотрудничал с Западом в сфере международной безопасности. Но холодную войну это не отменило, и все знают, чем она закончилась. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Во второй части нашей программы нас еще ждет разговор об газовых отношениях России и Азербайджана, рождественский репортаж, а также наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Спорта» и «Науки». Но это будет во второй части программы, а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. В четверг неподалеку от районного центра Раягада водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина упала во враг. США резко осудили противостояние России и Беларуси в нефтегазовой сфере. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти в преследовании личных корыстных интересов. Одновременно Маккормак отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», согласились принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Аббас и Хания встретились сегодня утром в городе Газа. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна. Ожидалось, что сводный брат Хусейна Барзан Ибрагим Ар-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Ават Аль-Бандар будут казнены в четверг. Однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский и еще один ранен. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Спикером Палаты представителей Конгресса США впервые в истории страны стала женщина, представительница демократической партии Нэнси Пелоси, занятый ею пост третий по значению в государственной иерархии Соединенных Штатов. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В России продолжаются каникулы. Отметив Новый год, теперь страна отдыхает в ожидании Рождества, которое большинство в России отмечает по старому стилю, то есть 7 января. В Московском культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке в эти дни работает выставка «Рождество в дворянской усадьбе». Тут пытаются воссоздать старинные интерьеры в праздничном убранстве, рассказывает Лилия Пальвелева.
Выставка как нельзя более соответствует особому времени новогодних празднеств, когда научная достоверность не обязательна, эклектика извинительна, когда даже восточную свинку, чей, заметим, черед наступит лишь в феврале, в России принимают как родную. Не беда, что белокаменные палаты – это строение 17 века. Интерьеры создали из мебели в стиле ампир, то есть 19 столетия, и все это украсили современными елочными игрушками. Главное, удалось создать атмосферу уютного старинного праздника. Огромные от пола до потолка стекла не мешают рассматривать вещи, среди которых особое внимание большой редкости – детской мебели эпохи Павла I. Здесь крошечные креслица из карельской березы и затейливо раскрывающийся стульчик в виде краба, маленькое бюро и непривычно маленьких размеров рояль. Слово куратору выставки Анне Касаткиной.
Уникальный совершенно рояль из усадьбы Кускова, который Андрей Владимирович возьмет на реставрацию и отреставрирует его за свой счет.
Рояль такой крошечный, даже трудно представить, что он на самом деле звучал. Это не имитация.
Звучал. Нет, это не имитация, это действительно для маленького какого-то, кого мы не знаем, кто владел этим роялем, но он действующий.
Упомянутый Анной Касаткиной Андрей Владимирович – это частный коллекционер Андрей Руденцов. Большинство представленных на выставке вещей из его собрания. Андрей Руденцов утверждает, в срочной реставрации нуждается не один лишь детский рояль.
Мебель – предмет все-таки живой, в отличие от бронзы и всего остального. Если за ней не ухаживать, ее не любить, ее не восстанавливать, она просто умирает. Что, к сожалению, происходит во многих музейных фондах на сегодняшний день. Я побывал практически во всех, наверное, музейных собраниях, фондах музейных. И, к большому сожалению, констатирую, что там мебель просто пропадает, наверное, что ли, так скажем. Предметы мебели никогда не являлись предметами коллекционирования в широком смысле этого слова. Из-за неповоротливости, из-за проблем с хранением, из-за проблем с экспозициями и так далее. Мебель очень много пережила за 200 лет. Она была подвластна моде, ее меняли, ее выкидывали, ее сжигали. В 20 веке она пережила еще больше катаклизм, она пережила революцию, она пережила смену власти, она пережила какие-то гонения. Я встречал предметы, которые просто люди боялись, и золоченые дворцовые предметы просто закрашивали половым суриком. И они стояли 70-80 лет в каких-то общественных местах, закрашены многократно масляным суриком. Я эти предметы восстанавливал, я их размывал, я их расчищал. Не сам, к сожалению, силами своих помощников. Где-то удалось нам восстановить около, наверное, 1200 предметов мебели.
Вход на выставку «Рождество в дворянской усадьбе» совершенно бесплатный. 13 и 14 января здесь не только экспозиции можно будет полюбоваться, но и принять участие в театрализованных детских представлениях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Новости высоких технологий». Главная тема выпуска. Компания LG Electronics заявила о том, что в ближайшие дни на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представит универсальный видеоплеер для дисков высокого разрешения.
Плеер LG сможет воспроизводить как диски формата Blu-ray компании Sony, так и диски формата HD-DVD компании Toshiba. Плеер поступит в продажу в начале 2007 года. О положении на рынке дисков высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на то, что диски высокого разрешения появились уже полгода назад, потребители отдают предпочтение традиционным DVD. Плеер LG может изменить ситуацию. В то же время компания Warner Bros. Объявила о том, что разработала диск, который можно проигрывать как на плеерах Blu-ray, так и на плеерах, предназначенных для HD-DVD. Так что есть основания полагать, что война форматов подходит к концу.
Новости коротко. Компания Google заключила соглашение с China Mobile по предоставлению интернет-сервисов китайским пользователям мобильных телефонов. Тестирование сервисов началось в декабре и будет полностью завершено в начале 2007 года. Сегодня в Китае 130 миллионов пользователей интернета и более 400 миллионов абонентов мобильной телефонии. Компания Samsung Electronics разработала двухсторонний жидкокристаллический дисплей. На него можно одновременно вывести два различных изображения на переднюю и заднюю панель. Дисплей имеет диагональ 5,5 см и предназначен для тонких мобильных раскладных телефонов. Раскладные телефоны требуют вывода двух различных изображений на внешней и внутренней стороне и сегодня оборудуются двумя дисплеями. Серийное производство двухсторонних дисплеев начнется в первом квартале текущего года. Toyota Motor разрабатывает систему контроля алкогольного опьянения водителя. Если система обнаружит повышенный уровень алкоголя, она автоматически затормозит и остановит автомобиль. Датчики, расположенные на руле, анализируют выделяющийся на руках водителя пот и по его составу определяют содержание алкоголя. Кроме того, система срабатывает, если обнаружит слишком резкие воздействия на рулевое управление. Toyota планирует внедрить систему контроля опьянения в 2009 году.
Панораму высоких технологий представили Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Сочи. Вас познакомит корреспондент «Свобода» Олег Родин.
Опять авария. Это сообщение в сочинской газете «Черноморская здравница». В четверг утром без электроэнергии остались микрорайон Завокзальный и центр города. Причина – аварийное отключение трансформатора. Еще беда. В среду в квартиры многих домов была прекращена подача горячей воды и отопления. С 10 утра поставщик газа прекратил подачу топлива в сочинские котельные. Подача газа возобновилась в 5 часов вечера после вмешательства администрации города и края. И лишь к 10 часам котельные заработали в обычном режиме. Материальный ущерб от остановки и повторного запуска котельных в Сочи еще никто не подсчитывал. Что уж говорить о моральном. Актуальная тема – вырубка деревьев и зеленых насаждений ради сиюминутной выгоды. Сочинцев уже не удивишь тем, когда различные фирмы под разными предлогами пытаются застолбить за собой хоть небольшой участок драгоценной курортной земли, с тем, чтобы в дальнейшем на этом пятачке воздвигнуть уже нечто капитальное, пишет Владимир Петров в газете «Наш дом Сочи». И в достижении этой цели идут напролом с топорами и пилами. Сочинская народная газета опубликовала статью «Призрачное будущее» о желании некоего инвестора из Краснодара построить на месте Хостинского парка культуры и отдыха огромный торгово-развлекательный комплекс. На месте детских каруселей и зеленой зоны планируется возвести здание, в котором будет 5 кафе, рестораны, магазины, игровые автоматы, многоуровневая парковка. Сейчас зеленый парк культуры с каруселями является почти единственным местом, где можно недорого отдохнуть с детьми, покататься на аттракционах. После возведения такого монстра в Хосте не станет мест, доступных для отдыха местных жителей. В погоне за прибылью цены на развлечения в этом комплексе будут немалые. Только отдыхающих от такой застройки больше не станет. Люди к нам едут, чтобы подышать свежим воздухом, порадоваться зеленому убранству. Однако Хоста может превратиться в пустыню из стекла и бетона, считает Илья Сдобнов, житель Хосты. В той же газете в разделе «Обратная связь» письмо «20 лет без ремонта». Я проживаю в доме номер 17 по улице Красноармейской, пишет Ирина Маслова. В течение 20 лет подъезды этого дома ни разу не ремонтировались. Двери разбиты, побелка осыпалась, перила расшатаны, ступеньки разломаны. Жильцы постоянно спотыкаются. А ведь за содержание дома мы регулярно платим. И к кому обращаться, если потекли батареи? В домоуправлении мне заявили, что установку и ремонт батарей я должна осуществлять за свой счет. У меня таких средств нет. Я пенсионер и инвалид. Моей пенсии едва хватает на продукты. В Сочи побывала делегация из американского города Лонг-Бич, сочинского побратима. И связано это с желанием Сочи провести зимнюю Олимпиаду. Гостей принимали специалисты администрации города, а также представители заявочного комитета Сочи-2014. Интерес гостей к олимпийской составляющей удовлетворили сполна во время демонстрации видеофильма, который наглядно проиллюстрировал будущее зимних игр в Сочи. От лица всех жителей славного города Лонг-Бич его представители выразили надежду, что ожидания и чаяния сочинцев себя оправдают уже в скором времени, а заодно и заверили в своей поддержке. Об этом сообщила Сочинская народная газета. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Власти Азербайджана и руководство «Газпрома» не подписали соглашение о поставке в эту страну российского газа в 2007 году. «Газпром» увеличил цену на газ для Баку со $110 за 1000 кубометров до $235. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что такая цена диссонирует с духом и сущностью российско-азербайджанских отношений. Ильхам Алиев не исключает, что в нефтегазовых отношениях между Москвой и Баку существует политический подтекст. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Москва изменила свое отношение к Баку из-за Тбилиси. Азербайджан не скрывал, что намерен продавать часть имеющегося в распоряжении газа соседнему государству, у которого сохраняются напряженные отношения с Россией. Слово руководителю спецпроекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаилу Агакишиеву.
Вопрос непростой, но, скорее всего, это итог тех отношений, которые существуют в отношении трубопроводов, которые проходят через территорию Грузии. Это связано с охлаждением отношений нынешним руководством Грузии, политикой Саакашвили, которая ведется в отношении России. Дело в том, что через территорию Грузии проходят два нефтепровода в Европу через Турцию. Будет проходить также газопровод, который будет поставлять нефть и газ Азербайджана в Европу. Так или иначе, закономерно, Грузия является в таком случае стратегическим партнером Азербайджана. И позиция руководства Азербайджана с самого начала и на сегодняшний день такой, что Азербайджан ведет сбалансированную политику. И эта политика позволяла до сих пор держать ровное отношение как с европейскими странами, как Соединенными Штатами Америки, так и России и Грузии. Естественно, на сегодняшний день тоже Азербайджан претендует на то, чтобы отношения оставались такими равными.
За российско-азербайджанскими газовыми разногласиями стоят и политика, и экономика, считает московский журналист Вадим Дубнов. «Газпром», по его мнению, прежде всего стремится получить прибыль. В погоне за ней он готов испортить политические отношения между официальной Москвой и ее партнером по СНГ. Но Москве не учитывают, что и Азербайджану, и Грузии на помощь готова прийти Турция.
Удивительным образом, на мой взгляд, Москва вела себя в отношении с Баку, прекрасно зная, что Азербайджан может себе позволить отказаться от российского газа. Алиев не хотел рисковать явно. Алиев пытался играть до последнего, потому что Алиев, в отличие от Саакашвили, есть что терять. Но «Газпром» вместе с Москвой пытается как будто бы ускорить, и Саакашвили согласился на эти правила. Алиев на них не хотел соглашаться, ему нравилась вот, как бы, вот эта постепенная расконсервация режима. Но я думаю, что мы вынудили его это сделать. Не задумываешься о том, что он может себе это легко позволить, потому что ведь «Газпром» не считает даже лепки собственных достижений. Если бы он внимательно смотрел за тем, сколько газа в Турции уже сейчас, то он бы уже мог догадаться, что труба из Азербайджана Шах-Дениза в Эрзурум идет, ну уж во всяком случае, не для покрытия дефицита Турции в газе. Турция хочет стать крупнейшим дистрибутором в этом районе. Когда Турция отказала свои квоты, эта квота прекрасно покрыла часть дефицита Грузии, часть дефицита Азербайджана и даже Греции.
Так считает московский журналист Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. США резко осудили противостояние России и Беларуси в нефтегазовой сфере. Госдепартамент обвинил белорусское руководство в преследовании личных корыстных целей. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как всегда, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
В России в 2007 году пройдет амнистия капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января прошлого года. Она предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. В России в октябре было подписано соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «СУАЛа» – 22%, а швейцарской «Гленкор» – 12%. Российский государственный концерн «Газпром» в октябре отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в разработке месторождения помимо «Газпрома» примут участие две или три крупные иностранные компании. Финский энергетический концерн «Фортум» в октябре объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». Таким образом, с учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. В случае завершения сделки «Фортум» станет первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. В России в декабре был принят закон о новой части Гражданского кодекса, регулирующей сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав, изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Правительственная комиссия в декабре признала 7 регионов России победителями конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В их числе Краснодарские и Ставропольские края, Калининградская область, Республика Бурятия, а также Республика Алтай и Алтайский край. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционно спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, вам слово.
Добрый день. Ну, обзор спортивных соревнований. Я начну с зимних видов спорта, несмотря на то, что в Европе, как и в Москве, продолжается проблема со снегом. Тем не менее, все запланированные старты вчера состоялись. На очередном этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе, биатлонисты соревновались в эстафете 4 по 7,5 километров. Первыми финишировали россияне, допустившие лишь 8 промахов на огневых рубежах. Вторыми закончили дистанцию немцы, 12 промахов. Третьими норвежцы, допустившие 15 промахов и пробежавшие 4 штрафных круга. Горнолыжницы на этапе Кубка мира в Загребе выступали на трассе специального слалома. Победу одержала австрийка Марлис Шильд, выигравшая уже 4-й старт в этой дисциплине из 5 проведенных. Второе место по сумме 2 попыток заняла хорватка Анна Елусич, а третья была чешка Сарка Загробска. В Инсбурге состоялся 3-й этап традиционного турне 4 трамплинов. Лучший результат по сумме 2 прыжков показал норвежец Андерс Якобсен. Второе место занял австриец Томас Моргенштерн, 3-е – швейцарец Симон Амман. По сумме 3 этапов лидирует Якобсен, 2-я сумма очков у финна Арту Лаппи, а 3-е место с одинаковой суммой делят швейцарцы Амман и Андреас Кютель. Очередной тур чемпионата российской хоккейной суперлиги начался матчем подмосковного «Химика» с лидером казанским «Акбарсом». На катке «Химика» казанцы одержали победу со счетом 3-2. В 6-м туре группового турнира волейбольной лиги чемпионов московская «Динамо» на своей площадке выиграла в 5 партиях у греческого «Ираклиса» и продолжает лидировать в группе «Б», имея 5 побед и 1 поражение. А баскетболисты «Динамо» в 10-м туре группового турнира Евролиги «УЛЕП» в гостях одержали победу над итальянским клубом «Болонья» 101-80. Теперь у московской команды 6 побед и 4 поражения. Подходят к концу первые теннисные турниры Нового года. Вот как выступили на них вчера и сегодня утром россияне. В Аделаиде Евгений Королев проиграл американцу Винсенту Спейди 1-6-6-7. Игорь Куницын взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом 4-6-7-6-6-4, что позволило ему выйти в финальную стадию турнира, впервые проводящимся по новым правилам. В Дохе первая ракетка соревнований Николай Давыденко вышел в полуфинал, одолев бельгийца Оливье Рощуса 6-4-6-3. А вот Михаил Южный покидает эти соревнования. Он проиграл хорвату Ивану Любичичу 6-2, 6-7, 6-7. В Чиная Игорь Андреев уступил французу Жюльену Бенето 6-7, 2-6. На женском турнире в Окленде сегодня определилась первая финалистка. Ей стала Вера Звонарева, выигравшая у американки Джилл Крейбас 6-3, 7-5. И в Голдкосте Динара Сафина в четверг обыграла австралийку Саманту Стосур 7-5, 6-3. А сейчас она играет в полуфинале с Шахар Пиир из Израиля и проигрывает 4-6-2-5. Ну, а первый финал вышла швейцарка Мартина Хингис, соперница которой по полуфинальному матчу итальянка Татьяна Гарбин, выигрывая в первом сете 4-3, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. По просьбам наших слушателей, которые не смогли в воскресенье по тем или иным причинам послушать новогодний выпуск программы «Прессинг», мы повторяем некоторые самые интересные его материалы. На месте традиционного телеобозрения Аркадия Ратнера в программе была его беседа с кинодраматургом Яковом Костюковским. В первые дни Нового года вы все наверняка видели его работы, хотя, может быть, и не обратили внимания на имя в титрах. А ведь Яков Аронович – автор сценариев таких любимых всеми фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и многих других.
Мне спортивное телевидение нравится уже потому, что не нравится все остальное телевидение. И вот на этом контрасте спортивное телевидение тоже далеко не лучшее, все-таки выигрывает. Потом это то, что я сравнительно регулярно смотрю и имею право на мнение. Мне кажется, в спортивном телевидении главное достоинство – это наименьший процент вранья, что я не выношу во всех остальных формах телевидения. Очень сожалею, что почти пропали спортивные передачи на НТВ. Я их довольно регулярно смотрел. И очень плохо, с моей точки зрения, на Первом канале, поскольку неприкрыто и очень неумело вмешивают на Первом канале в спорт пропаганду. Мне кажется, что есть самый главный, для меня, по крайней мере, недостаток в этом телевидении. Я уже сказал о Первом канале, но должен вам сказать, что даже на 6-м канале много есть попыток, и меня это раздражает, оживляжа, который настоящий спорт и настоящее спортивное телевидение, в котором не нуждается и не терпит его. И отсюда идут передачи околоспортивные, передачи, в которых стараются острить по любому поводу, на любом месте. И это очень и очень печально, потому что этот канал показывает такие, в общем, высоты спорта, и довольно квалифицированно показывает, что в украшениях, в оживляже не нуждается. Конечно, я недостаточно квалифицированный обозреватель телевидения, потому что я не пользуюсь ни тарелками, ни дополнительными там каналами. Ну, я не буду себя выдавать за Рокфеллера, которому все равно, сколько за это платить. Я не настолько свободен в деньгах. Но я бы платил, если бы не одно обстоятельство. Я прекрасно понимаю, что спортивное телевидение и так у меня отнимает массу времени. Если я обзаведусь еще тарелками, дополнительными источниками смотреть футбол, я просто прекращу работать. А мне еще хочется успеть кое-что сказать, а для этого надо водить перышком по бумаге.
Я хорошо, вы сказали, что вас, в принципе, на шестом канале, в частности, устраивает уровень, как вы выразились, высоты спорта, который этот канал для нас предъявляет. Вы в данном случае имели в виду непосредственно трансляции из-за рубежа или те, которые готовятся в России, матч там «Спартак», «Локомотив» и так
Нет,
далее?
Увы, это почти целиком относится к тому, что я вижу из-за рубежа. Это, во-первых, очень интересно операторски. Я часто, извините меня за откровенность, звук убираю. Недостаточно картинки. И это, конечно, наглость и самомнение, что я считаю, что я разбираюсь
это,
без
это звука. Это модное течение. Вы не один.
Я понимаю, но дело в том, что я себе, может быть, вас это и обидит, но я себе разрешал убирать звук даже в исполнении Николая Озерова. И у меня был союзник Михаил Михайлович Яншин, с которым Коль работал в одном театре. И тем не менее он меня понимал. Тут надо отделить. Патриотизм должен быть отдельно, а спорт отдельно. Он сам по себе патриотичен. Когда выигрывают, мне не надо обращать внимание на слезы Рудниной. Я сам готов плакать от восторга от этого выигрыша. А когда меня берут за горло восклицаниями, криками, картинкой, мне не хочется быть патриотом.
Это был фрагмент беседы Аркадия Ратнера с кинодраматургом Яковом Кустяковским, прозвучавший в эфире в новогодней программе «Прессинг» и в рождественском выпуске программы «Прессинг», который выйдет в эфир в воскресенье. Слушайте продолжение рассказа Якова Кустяковского. А сегодня же стоит проследить за финалом чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд России и Канада, финальным матчем теннисного кубка Хопмана, где уже начали играть сборные России и Испании. Надежда Петрова выиграла первый сет у Анабель Медины Гарригес 6-4, и во втором счет пока равный 1-1. Также в спортивной программе биатлон и лыжные гонки на этапах Кубков мира в Германии. Биатлонистки будут выступать в спринте, а лыжники и лыжницы в Италии тоже в спринте в рамках многодневных соревнований «Тур де ски».
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. От своего имени все-таки добавлю, проанонсирую самую интересную новость футбольную в России. Это то, что Георгий Ярцев назначен главным тренером «Торпедо», которая, правда, вылетела из высшего дивизиона, но я думаю, что Ярцев попытается вернуть его туда. На этом я заканчиваю программу. Напомню, что сегодня ее подготовил Виктор Никезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне остается лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после нашей программы, после выпуска новостей, выйдет в эфир ток-шоу «Личное дело», и разговор пойдет о 5 основных типах характеров и как уметь их отличать. В гостях у Татьяны Ткачук, американский клинический психотерапевт, Елена Левенталь. Итак, это будет чуть позже, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.